и, к своему удивлению, покинул помост под крепкие аплодисменты. В зале к нему подходили офицеры и солдаты, а между тем наверх жадно выскочил Скобелев давать и свои убогие объяснения о внешней политике. С облегчением, что эта процедура миновала, Павел Николаевич поехал в свое уже любимое здание у Певческого моста и сел писать передовую к субботней речи. Теперь не так, как в прошлые годы. Он не писал передовицы часто, но на ответственных поворотах. Сейчас был именно такой. Сквозь все эти безрассудные вопли, восклицания и статейные размазывания о коалиционном правительстве, он несколько дней держал речь. Не мой. Ни слова об этом. Как будто и не обсуждается. Ибо, что думаешь, сказать вслух нельзя. Но и поддаваться нельзя. Враги заметили и уже стали тыкать обвинениями. Не за то, что говорится, а за то, почему не говорится. И можно было бы еще помолчать. Но из-за этого злополучного правительственного обращения молчать дальше было нельзя. Слагалось впечатление, что и Милюков, и кадетская партия думают так же, как остальные слабоумные министры. И теперь в своем большом светлом кабинете с огромными окнами на Дворцовую площадь, где столько раз взвешивались судьбы империи, Павел Николаевич тщательно взвешивал выражения, которые завтра польются по России, потом достигнут Лондона и Парижа и станут историей. Газетная передовица гораздо важнее и ответственнее какого-нибудь частного выступления в каком-нибудь случайном зале. Задача его была доказать, что пусть правительство останется таким, как оно есть. Но если хочешь успешно теснить противника, удобно изобразить, что ты готов к отступлению. Разумеется, в тяжелые дни России надо отречься и от личного, и от партийного соперничества. Однако временное правительство никогда и не мыслилось как партийное. Это против Керенского. Оно вообще даже не министерство, и уже поэтому никак не может стать коалиционным. Временное правительство — совсем не ответственное министерство. Оно есть одновременно и законодательная, и исполнительная власть. В это место могут ударить, дополнительно защитить. Только в шутку называют его 12 самодержцами. Самодержец не имел обязательств перед страной. А у наших министров всенародно принятая присяга. И в этом резон д'этр временного правительства. На этой присяге основываются их полномочия. Но в известном смысле, да и возможно, и необходимо говорить о неограниченности власти временного правительства, поскольку оно ни на кого не может переложить даже долю своей безмерной ответственности. Оно не ответственно ни перед парламентом, которого нет, ни перед Петербургским советом, а только перед всем народом. И вот теперь элиминировать вредное обращение. Обращение 26 апреля находится совсем в другой плоскости. Это определенная профессион де фуа. И с ним только чисто механически можно присягать коалиционное министерство. Неправильно видеть центр тяжести его в приглашении партий. Хотя именно так и понимали ничтожные львовско-некрасовские «самодержцы» в кавычках. Там нет и речи переложить ответственность или отказаться от обязательств перед страной. Там нет и речи о переустройстве правительства. Считать временное правительство случайной комбинацией — большая опасность. Хотя, увы, увы, такое оно и есть. Да, сегодня он набрал бы не такое правительство, но уж пусть какое есть. Пополнить правительство? Да, это возможно. Но нам хотят навязать реконструкцию. Это бесплодные эксперименты и тупик. Тут место и съязвить. Однако не лишне напомнить, что крайне левый фланг отказался от участия во власти 2 месяца назад. А теперь они уже беспредельно подготовлены. Но не видно, чтоб они спешили разделить ответственность. И завершить вариантным пируэтом. Но, может быть, правда, временное правительство должно признать взятую задачу непосильной и полностью переустроить свой состав, передать бремя власти в более сильные руки. Кто так решает, пусть даст себе отчет, к чему ведет страну и за что будет отвечать. Мы говорим не о детях, не о ленинцах, но о тех, кто сохраняет государственный смысл. В чем черпают они уверенность, что новая власть, рожденная в муках, а не революционным порывом февраля, и которой заново надо пройти весь путь завоевания себе авторитета, что эта власть укрепит в стране чувство законности и стремление к жертве. Было бы наивностью думать, что вступление новых элементов в правительство исправит больную психологию тех, в ком переворот расшатал повиновение всякой гражданской власти и возбудил захватные домогательства. А не окажемся мы перед еще худшими трудностями. И последний аккорд, от которого жутко и самому. Очень возможно, что болезнь несравненно серьезнее, чем думают, и ее лечить надо гораздо более радикальными средствами. Пустая трата времени обращаться к лекарствам от насморка, когда больной в тифе. Сокрушительно убедительно, трудно оспорить, только вот разбухло, и надо разделить на 2 передовицы. Ну, это сделают в редакции. С чувством полноты от сильно высказанного провел Павел Николаевич конец вчерашнего дня. Если хочешь быть сильней, то борись. В процессе самой борьбы добавляется сил. И сегодня с утра с двойным удовольствием прочел 1-ю из передовиц. С горькой усмешкой видел в своих союзниках теперь извечно противное новое время. И смотрел, подписывал обычные бумаги, давал распоряжения, и как Братиану отправить завтра в Румынию, уже 10 дней болтается в Петрограде, и принимал второстепенных послов, и задумывал, так надоел склочный Петроград, а не поехать ли ему в Ставку и серьезно-серьезно обсудить с Алексеевым истинное стратегическое положение, опасности и надежды. 2 поездки в Ставку за эти 2 месяца были скорее шумно-представительны, слишком много министров сразу. И вдруг секретарь попросил взять телефон. На проводе князь Львов. И еще более вдруг сладким голосом заговорил князь о своем желании немедленно сейчас приехать к Павлу Николаевичу в министерство. Что такое? Чуть не каждый день встречаемся на правительстве. Какая срочность? И сам едет. Ёкнуло сердце, что это не к добру. Самого князя не опасался Милюков, не уважал, не чувствовал в нем никакого собеседника-соперника, но за князем могли клубиться темные обстоятельства. И чем серафимистее князь вплыл в кабинет, тем ясней осознал Павел Николаевич опасность. Князь вел себя как сердечный друг. Он просто рад прийти и дружески расслабиться в кабинете своего друга Павла Николаевича. Не отказался от стакана чая, с приятством размешивал сахар, позвенивая ложечкой. Но в глаза не смотрел, покашивал к столу. Да это и частая была у него манера. но даже при отведенных глазах от него испускалась лучистость. И, наконец, вымолвил: «Ах, Павел Николаевич, запутались мы, запутались, помогите, помогите нам!» И даже зная князя, Милюков на минутку обманулся. Он так и принял, что эта мякоть, наконец, поняла свою несостоятельность и хочет твердых указаний, выводящей руки. Да Милюков и готов ее предложить. Да это сегодня изложено в передовице речи. Улыбка князя была прелести неизъяснимой, но и печали. Как раз в эти дни в исполнительном комитете... Они теперь в процессе принятия решения, и мы должны им облегчить. Какого решения? Князь пришел, уже сделав свой выбор заранее. Коалиция? Помогите! Ласково просил князь и смотрел из низкого кресла безгрешными глазами. От этой обаятельной фальши взорвало Милюкова, как редко с ним бывало в жизни. Не прикоснувшись к своему чаю, он невежливо встал в гневе. — У вас, по-видимому, все решено. — За какой же помощью вы пришли? — Просить меня об уходе? — Нет, сам я не уйду. И, оставив князя за плечами, пошел по ковру к огромному окну на площадь и встал. Смотрели тут так и Никита Панин, и Горчаков, и Ламсдорф, решая Северный Союз, Турецкую войну, Японскую, душила обида. Но все же, владея и гневом своим, и обидой, он вернулся, снова сел рядом с князем и стал ему в последний раз растолковывать. Знаете, какой главный порок нашего временного правительства? Чрезвычайная медленность, с которой мы идем навстречу урокам жизненного опыта. Что князь не отдает себе отчета в подлинной обстановке. Последовательное решение — это твердая власть правительства. Не только отказаться от вздорной идеи коалиции, но теперь же пожертвовать и Керенским — благо он сам заявил об отставке и подает лучший повод. И надо немедленно принять его отставку. Мы дали народу обещание довести страну до учредительного собрания. Почему же мы так легко уступаем, даже не попытавшись побороться с Советом? Сегодня мы растрачиваем великий капитал народного доверия, врученный нам в дни революции и подтвержденный 21 апреля. Введение социалистов только ослабит авторитет власти. Мы загубим все дело Великого февраля. Напротив, надо занять активную позицию против возможной атаки Совета. Посмотрите, с каким волнением, воодушевлением после кризисных дней нас поддержала вся страна. Князь был расслаблен в кресле, и труба боя никак не звала его. Ну, в крайнем случае, Георгий Евгеньевич, примите одного-двух социалистов. Но не перестраивать же все правительство. И в телеграммах мне пишут: не допускаем замены правительства до учредительного собрания. Мешком сидел князь. Запутались, запутались. А второй путь что же? Идите на коалицию, перестраивайтесь в угоду безответственному совету, но помяните, это будет распад власти и распад государства. Слабым нежным голосом возразил не такой-то и хиленький, совсем не щуплый князь Павел Николаевич. Но отчего бы вам не согласиться пойти навстречу демократии, поменять портфель? Как? Новая волна гнева от этой фальшивой личины толкнула Милюкова в грудь. С презрением посмотрел на это ничтожество. Зачем? Зачем я сам тебя назначил? Снова встал. Нет, князь, я не стану менять портфеля. Иностранные дела я... Нет. И опять ушел к окну. Под холодным весенним небом отрешенно высился Александровский гранитный столб. Уже скоро столетие. Главою непокорной. Слабость Милюкова была в том, что уже и свои кадетские коллеги не поддерживали его как надо, а с Гучковым и никогда в жизни не было единства и согласия. И утвердился: «Я сегодня вечером уезжаю в Ставку. Мой личный вопрос можете решать без меня». Ощущение было, что он упал в самую нижнюю точку той вертикали, с вершины которой подал свой штормовой сигнал 1 ноября. Всего полгода назад. Когда-то в освобождении он назвал себя и своих соратников кандидатами в мученики политической борьбы. Никогда, однако, он серьезно не ожидал стать мучеником, как становился теперь. Сам рыбак в мережу попал. Глава 129. Всю ночь и утро сегодня думал и думал Станкевич над вчерашним несчастным голосованием ВК. Одного голоса не хватило. Одного, тупицы, догматики. Заучили свои правила, а практически ни на что не способны. Да ведь это было решение всей русской судьбы, и разве оно по исполкомовским марксистским мозгам? Все сползает неотвратимо, и ничего не сделать. Но не ему же одному застряло, что всего один голос, и всей проигравшей половине тоже, а состав присутствующих меняется каждый день. И как не попробовать переиграть? Это и другие будут требовать. И пошел на ИК с решимостью добиваться переголосовать. Но он совсем забыл, что на сегодня было назначено заседание церемонийное. Альберт Тома, все просившийся выступить перед ИК, как раз и был приглашен на сегодня. Он явился с секретарем-переводчиком, кем-то из партийных товарищей, а исполкомовцы тоже некоторые приоделись почище. Тома не был высок ростом, но телен, крупная голова, самые упрощенные черты и глаза большие в полный раскрыв. От этого вид его был не тертого политика, а доверчивого простака. Уже же выразил он не раз русским товарищам свое восхищение их славной революцией. А что ж они никак не могут понять и французскую сторону? Он говорил, волнуясь, краснея пятнами на больших щеках, забывал останавливаться для перевода, еще раз потом повторял, с нетерпением ждал, когда переводчик переведет. Станкевич знал французский больше письменно, чем разговорно, но успевал многое понять еще до переводчика. Да речь-то была все об одном и почти на одном месте. И французские социалисты, и французское правительство обеспокоены тем, что происходит в России. Неужели может расстроиться наше взаимопонимание? Мы сознаем трудность ваших условий, но поймите и вы наши трудности. Лично Тома согласен со многим вашим в истолковании демократических целей войны, но не может же оно ослаблять русских усилий в союзной борьбе. Сама-то война должна вестись с полной энергией. Именно для осуществления демократических идей и надо победить Германию. Прусский милитаризм никогда не согласится с целями международной демократии. Как Великая Французская революция в 1792 году бесстрашно шла против феодального мира Европы, так и ваша Великая должна же наступать против остатков феодализма. Конечно, если Россия хочет сузить свои военные цели, мы не будем ставить вам препятствий. Но нас очень тревожит ваше истолкование лозунга «без аннексий». Разве Эльзас, Лотарингия — это аннексия? Ваше истолкование мы находим двусмысленным и опасным, и даже просто немецкой формулой. Не объясняется ли ваш лозунг усталостью? Это тревожит нас.